Праздничный пикник. Глава первая. Флора Корби повернулась ко мне, и копна темно-русых волос на непокрытой голове рассыпалась по плечам. Глядя на меня карими глазами, Флора сказала: «Пожалуй, мне следовало ехать впереди на собственной машине и указывать вам дорогу». «Что вы, я замечательно справляюсь», — заверил я. «Могу еще даже один глаз зажмурить». «Не надо, прошу вас», — взмолилась она. «Я и так уже сижу ни жива, ни мертва. Я хотела даже попросить у вас автограф, когда мы остановимся, конечно». Наверняка Флора подозревала и заблуждалась, что я держусь за рулевое колесо одной рукой, только потому что другой желаю обнять ее за плечи. Я нисколько не возражал против такого заблуждения, ибо выглядела Флора просто очаровательно. И откуда ей знать, что я давно уже вырос из коротких штанишек? А выдать ей истинную причину я не мог. Не мог объяснить, что Нира Вулф, съежившийся на заднем сидении, панически боится всех самодвижущихся механизмов и согласен подвергнуться смертельному риску лишь в том случае, если исчадием ада управляю я. Вот я и уцепился за благовидный предлог рулить одной левой, чтобы Вулф не уснул от скуки. Впрочем, кто знает, возможно, Флора и догадалась о моем коварстве. Ведь из уютного, чтобы не сказать роскошного мирка, Нира Вулф позволяет себе выбираться в одно единственное место — ресторан «Рустерман». После смерти своего старинного и закадычного друга Марко Вукчича, основателя и владельца ресторана, Вулф, которого Марко назвал в завещании своим душеприказчиком, не только стал опекуном всего состояния и недвижимости покойного друга, но и самым пристальным образом наблюдал за делами «Рустермана». Марко оставил письмо, в котором просил Вулфа следить за тем, чтобы ресторан не утратил своей громкой славы и доброго имени. И Вулф исправно каждую неделю 1-2 раза, а то и чаще, внезапно совершал набег на ресторан и учинял строгие проверки. Все это без единой жалобы или ворчания. Лишь однажды Вулф разворчался, когда Феликс, метрдотель, попросил его выступить с речью на пикнике, устроенном по случаю Дня независимости для профсоюза работников американских ресторанов, который я в дальнейшем стану называть ПРАР. Вулф не просто разворчался, он отказался наотрез. Но Феликс стоял на своем и продолжал донимать его, пока Вулф не сдался. Это случилось, когда в один прекрасный день Феликс пришел к нам с солидным подкреплением в лице Поля Раго, шеф-повара по соусам из Черчилля, Джеймса Корби, президента ПРАР, Х.Л. Гриффина, поставщика вин и продуктов, который снабжал не только Рустерман, но и подбрасывал всякие лакомства к столу Вулфа, и Филиппа Холта, исполнительного директора ПРАР. Все они также намеревались принять участие в пикнике и дружно в один голос уверяли Вулфа, что без человека, благодаря которому Рустерман и после смерти Марка Вукчича оставался лучшим рестораном в Нью-Йорке, праздник просто не состоится. Поскольку Вулф тщеславен, как три павлина вместе взятых, и к тому же любил Марку, если Вулф вообще способен кого-то любить, он уступил. Был и еще один побудительный мотив. Филипп Холт согласился отступиться от Фрица Бреннера, шеф-повара и дворецкого Вулфа. Дело в том, что вот уже 3 года Фриц время от времени появлялся на кухне Рустермана и делился с поварами кое-какими кулинарными секретами. А потому Холт в открытую обхаживал его, суля золотые горы за то, чтобы Фриц согласился вступить в ПРАР. Можете представить, как это нравилось Вулфу? Поскольку всеми делами Вулфа заправляю я, Вулф, правда, лицемерно утверждает, что мозговой центр — это он сам. Очевидно, что на мою долю и выпало решить, как именно доставить его 4 июля к месту проведения пикника. Калпс Медоуз на Лонг-Айленде. В конце июня нам позвонил Джеймс Корби и передал трубку своей дочери Флоре. Флора сказала, что ей очень трудно объяснить мне, как проехать в Калпс Медоуз. Я ответил, что для Лонг-Айленда это обычная история, и Флора предложила отвезти нас на своей машине. Ее голос понравился сразу, это верно. Но и в прозорливости мне не откажешь. Я тут же смекнул, что мне выпадет редкое счастье продемонстрировать своему работодателю свое водительское умение вести автомобиль одной рукой. Поэтому я поблагодарил Флору за предложение и сказал, что повезу Вулфа сам в его машине, но буду очень признателен, если Флора согласится поехать с нами и указывать дорогу. А вот как это случилось. И вот почему, когда мы, наконец, въехали в ворота Калпс-Медоуза, прокатив до этого миль 30 по обсаженным деревьями дорогам Лонг-Айленда с крутыми поворотами и бесчисленными перекрестками, губы Вулфа были сжаты в настолько узкую полоску, что их почти не было видно. Заговорил он за всю дорогу лишь однажды, примерно на четвертой или пятой миле, когда я обогнал какого-то тихохода. «Арчи», — укоризненно произнес Вулф, — «ведь я просил тебя». «Да, сэр», — жизнерадостно откликнулся я, не отрывая глаз от дороги. «Дело в том, что, держа руку в таком положении, я уступаю душевному порыву. Вы же сами знаете, как я нервничаю, когда борюсь со своими душевными порывами. А нервничать мне нельзя. Вы не любите, когда я нервничаю во время езды?» Посмотрев в зеркало заднего вида, я увидел, что Вулф стиснул зубы еще сильнее. Так он и сидел, не разлепляя рта всю дорогу. Миновав ворота, я петлял по Калпс-Медоузу согласно указаниям Флоры, но за руль держался уже обеими руками. Поспели мы вовремя. Было без четверти три, а выступления начинались в три. Флора уверяла, что для нашей машины оставлено место позади палатки, и, миновав ряды припаркованных, я убедился, что Флора права. Когда наш седан остановился, его радиатор отделяли от тента почти 2 ярда совершенно свободного пространства. Флора выпрыгнула из машины и открыла заднюю дверцу со своей стороны. Я проделал то же самое, распахнув противоположную дверцу. Вулф посмотрел на Флору, затем перевел взгляд на меня. Не хотел он. Ох, как не хотел делать одолжение женщине, даже столь молодой и хорошенькой. Но я должен был получить по заслугам за вождение одной рукой. Вулф отвел от меня глаза и, кряхтя, начал извлекать свою 1/7 тонны из автомобиля со стороны Флоры.